Глава 29. На третий день я поднимаюсь и покидаю это место. Больницу, ферму, округ, штат. Но в первый день я почти вовсе не прихожу в себя. Позже, уже вечером, врач признается мне, что все были уверены. По всем признакам дело идет скорее к коме, нежели к благополучному выздоровлению. И этого они совершенно не понимали, поскольку мои раны оказались по большей части поверхностными и затянулись уже за ночь. Я мог бы объяснить, чем вызвано это близкое к коме состояние, но не исключено, что тогда я в итоге оказался бы в смирительной рубашке. В первый день и первую ночь помощник шерифа Брайан Прессер и помощник шерифа Тейлор дежурили в больнице. Оба они выводили из себя врачей, настаивая на необходимости заснять на пленку мое заявление, будто я на самом деле стоял уже одной ногой в могиле. Я рассказал им правду, в общих чертах, хотя и сказал, что не помню ничего из произошедшего после первого взрыва комбайна. Когда настает моя очередь, я спрашиваю их.
«Кто-нибудь погиб?»
«Только старик Ларсон», — отвечает Тейлор. «На какой-то миг на моем лице должно быть отражается недоумение, потому что помощник шерифа Прессер поясняет.
Бэп Ларсон, тот человек, у которого они отняли «Шевроле Сабербан» за день до Рождества. Дерек и еще один из парней подтвердили, что они были здорово на взводе в тот вечер, когда выбрались из карьера. Они слегка обработали старика, прежде чем связать его и закинуть в багажник. Он был мертв, когда они доехали до дома сестры одного из них, которая живет в Гейлсберге».
«Сердечный приступ», — говорит помощник шерифа Тейлор. «Но скинхеды-то этого не знали».
«А Лестер Боннер?» — спрашиваю я.
Ладони у меня забинтованы из-за ожогов. Правый бок и правая рука болят в тех местах, откуда вынимали дробь. На голове с этой же стороны швы. Брови и ресницы начисто спалило. Волосы укоротились на 3 дюйма в огне пожара. И большая часть лица покрыта слоем мази. Ощущения просто великолепные.
«Боннер до сих пор жив», — бурчит помощник шерифа Прессер. «Но он здорово обгорел и находится без сознания. Завтра утром его переводят в ожоговый центр Святого Франциска в Пеории. Врачи говорят, он выживет, но впереди его ждет чертова пропасть пересадок кожи».
«Да, профессор», — говорит помощник шерифа Тейлор, возвращаясь к вопросу, который раньше уже задавали во время записанной на пленку беседы. «А что это был за человек там, на пожаре? Один из парней говорит, все его видели. Тот, который был похож на мертвеца». Я закрываю глаза и делаю вид, что заснул. На второй день является шериф МакКоун с журналами, чтобы я читал, с молочным коктейлем в пакете, чтобы я пил, и с портативным компьютером.
«Это нашли в курятнике», — говорит он. «Предполагаю, что это ваше».
Я киваю. «Мы его не включали и вообще ничего с ним не делали, так что не знаю, работает ли он», — говорит МакКоун, пододвигая стул и довольно элегантно усаживаясь на него. «Я думаю, что в компьютере нет никаких доказательств. Во всяком случае, ничего, относящегося к цепочке этих странных происшествий».
«Нет», — отвечаю я совершенно правдиво. «Только один скверный роман и кое-что личное, включая предсмертное письмо самоубийцы. Но это я опускаю».
МакКоун не настаивает. Он уверен, что я уже достаточно здоров, чтобы ответить еще на несколько вопросов. Поэтому достает диктофон и блокнот и в течение следующего часа задает мне очень точные и очень последовательные вопросы. Я отвечаю настолько правдиво, насколько могу, выдавая часто расплывчатые и крайне редко последовательные ответы. Несколько раз, к тому же, мне приходится лгать. «А вот эти следы от веревки у вас на шее», — говорит он, — «вы не помните, откуда они взялись?» Я невольно касаюсь содранной кожи на горле.
«Я не помню», — отвечаю я.
«Может быть, зацепились, пока ползли по тому туннелю?» — произносит МакКоун, хотя я знаю, что он знает. Это полная ерунда.
«Да».
Когда с записью уже покончено, блокнот убран и диктофон выключен, он говорит. «Доктор Фостер считает, что завтра вы вполне уже можете выписываться. Я принес вам подарок». Он кладет одинокий ключ на столик на шарнирах, подвешенный над кроватью. Я беру ключ. Он почернел от копоти, пластмассовая головка слегка оплавилась, но в целом он не пострадал. «И ваш крузер по-прежнему отлично им заводится», — говорит шериф МакКоун. «Я велел Брайану пригнать машину. Сейчас она на стоянке у больницы».
«Поразительно, что ключ уцелел после пожара и что вы нашли его», — говорю я.
МакКоун чуть заметно пожимает плечами. «Металл, как кости и некоторые воспоминания, трудно уничтожить». Я гляжу на шерифа из-под опухших, раздутых век. Уже не в первый раз мне напоминают, что обладатели высокого интеллекта встречаются в самых неожиданных местах. Я говорю.
«Полагаю, мне придется остаться здесь еще на какое-то время».
«Для чего?» — спрашивает шериф МакКоун. Я начинаю пожимать плечами, но передумываю. Правый бок и ребра слишком туго замотаны бинтами, даже вздохнуть глубоко, и то уже больно.
«Обвинение, предполагаю я. Еще допросы, расследование, суд».
МакКоун тянется за своим Стетсоном, лежащим на моей кровати, берет шляпу и принимается поправлять и без того отличную складку на донышке. «Еще одна беседа с помощником шерифа Прессером сегодня вечером», — говорит он, — «и я думаю, у нас уже будет вся необходимая информация. Вашего присутствия не требуется для выдвижения обвинения против этих парней. И я сомневаюсь, что суд вообще будет. Я имею в виду по делу о сгоревшем доме и нападении на вас». Я сижу на больничной кровати и жду дальнейших объяснений. МакКоун пожимает плечами и постукивает своей шляпой по колену. Стрелки на его серо-зеленых форменных брюках очень острые. «Из признаний Дерека, Тоби и База явственно следует, что они условились в канун Нового года приехать на ферму, сжечь дом и причинить вам телесные повреждения. Вы же не применяли против них никакого смертельного оружия. Все, что вы делали, пытались спастись бегством. И не ваша вина, что этот Боннер оказался таким болваном и въехал на комбайне в цистерну с горючим». Я киваю и ничего не говорю. «Кроме того, — продолжает шериф, — настоящим пострадавшим здесь является погибший Ларсон. Но я сомневаюсь, что и это дело будет передано в суд. Трое из парней несовершеннолетние. Будет сделка между обвинением и защитой. Они проведут какое-то время в центре для несовершеннолетних преступников, а потом их распустят по домам на испытательный срок под мой надзор. Оставшимся двоим предъявят обвинение, но только не в преднамеренном убийстве. Если Боннер выживет... А насколько я понимаю, он выживет, ему придется отсидеть какой-то срок. А могу я вам задать один вопрос, профессор?» Я снова киваю, уверенный, что он собирается спросить еще об одном персонаже, которого видели скинхеды, который дрался со мной в свете пожарища, хотя я и заявлял уже на куче допросов, что это был Боннер. Он пытался задушить меня перед тем, как снова потерял сознание. «Собаки», — произносит он к моему удивлению. Никто не упоминал собак ни в одной из официальных бесед за последние 24 часа. Куча народу и машин наследили на снегу еще до начала следующего дня, но там все равно сохранились отпечатки лап, — говорит он, кладет Стетсон на колено и смотрит на меня. Я отваживаюсь пожать плечами и думаю: «Хвала тебе, о правитель дома богов! Жертвенная пища да будет дарована тебе, да низвергнешь ты всех своих врагов, да ступишь на них своею пятою в присутствии твоих летописцев и перед лицом Усаха и Пта-Сокара, что стоят на твоей стороне». Почему девятилетний мальчишка, живущий в уединении настоящей на отшибе фермы в Иллинойсе, в конце 50-х годов избрал для поклонения Анубиса? Почему зашел настолько далеко, что изучил язык древнего божества и соответствующие обряды? Может быть, потому, что его единственным другом был Витгенштейн, старый Колли, и мальчишке нравилась голова и уши бога с шакалией головой. Кто знает, возможно, боги сами выбирают своих почитателей, а вовсе не наоборот. Вопрос, стоило ли рассказать Дейлу, что гончие ни в коем случае не причинили бы ему вреда. Хранители царства мертвых, похожие на шакалов, очищающих гробницы от ненужной падали. Они являются стражами приграничной зоны на стыке двух миров. Словно фагоциты в кровотоке живого организма, они не только являются психопомпами, проводниками душ умерших, их защитниками во время перехода, но и падальщиками. Они выслеживают и возвращают души, пересекшие границу не в том направлении, души, уже не принадлежащие восточному берегу бытия. Как бы ни были велики страдания, приведшие эти души обратно. Но кто скажет, что Дейл вовсе ничем не рисковал? В конце концов, он по собственной воле пробовал перебраться на западный берег, в царство мертвых, когда пытался убить себя, вынуждая таким образом Осириса взвесить его сердце на весах в зале двух истин. «Профессор, вы хорошо себя чувствуете. Такое впечатление, будто вы как-то отключились от действительности».
«Со мной все в порядке», — поспешно отвечаю я. «Просто устал. Бок болит».
Маккоун кивает, берет свой Стетсон, поднимается. Он разворачивается, чтобы уйти, но возвращается. «Коломбо!» Думаю я, вспомнив, как недавно об этом думал Дейл. Но вместо того, чтобы задать последний, самый проникновенный вопрос на засыпку, Маккоун вдруг сам выдает информацию. «Да, кстати, я просмотрел дела следователя Стайлза за 1960-65 годы и нашел кое-что любопытное за 61 год». Я снова молча жду. Судя по всему, доктор Стефни, отец Мишель, хирург, позвонил в конце того года Барни Стайлзу и потребовал, чтобы Ка-Джея Конгдена, его закадычного друга Арчи Крека и еще парочку местных шалопаев арестовали по обвинению в изнасиловании. Согласно сбивчивому рапорту Барни, доктор Стефни заявил, что эти мальчишки, хотя Конгдену тогда было уже 17, так что не такие уж они и мальчишки. Эти негодяи затолкнули в машину его дочь, увезли в пустой дом Макбрайдов. Мистер Макбрайд тогда уже уехал в Чикаго, и дом стоял пустой, пока в него не въехала его сестра. Так вот, увезли в пустой дом Макбрайдов и несколько раз изнасиловали. Вы что-нибудь знали об этом, профессор?
Нет.
Чистосердечно признаюсь я. Маккоун качает головой. Доктор Стефни на следующий день забрал заявление, и, насколько мне известно, ни он, ни Барни больше не упоминали об этом случае. Мишель была тогда в 7 классе. Я предполагаю, что Джей Пи Конгден, папаша К. Джея Конгдена, угрожал доктору Стефни. Оба мы некоторое время молчим. Затем шериф МакКоун произносит. «Что ж, я подумал, вам следует знать об этом». Он идет к двери, все еще держа шляпу в руке, но на мгновение задерживается. «Если у вас здесь не осталось никаких дел, я полагаю, вы уедете от нас, когда выпишетесь завтра из больницы».
«Да».
«Вернетесь обратно в Монтану, профессор?»
«Да».
МакКоун надевает шляпу и немного сдвигает на лоб. Проницательный взгляд его светлых глаз кажется холодным под этой форменной шляпой. «И если суда и всего остального не будет, вы вряд ли еще раз приедете сюда, верно?»
«Верно».
«Прекрасно», — говорит МакКоун, еще раз поправляя шляпу, прежде чем уйти. «Прекрасно». На третий день меня довозят на кресле-каталке до дверей больницы. Видимо, таковы больничные правила. А потом позволяют мне самому дойти до ленд-крузера. День холодный, но совершенно безоблачный. При таком солнце и синем небе верится в возможность весны, хотя идет еще только первая неделя января. Помощник шерифа Тейлор привез для меня спортивную куртку из красной шерсти, поскольку вся моя одежда и остальные пожитки сгорели вместе с домом. И я оценил его любезность, пока шел по морозу 100 метров до того места, где припарковали мою машину. Я задумываюсь на миг, не налогоплательщиком ли я обязан этой огромной одеждой. Куртка болтается на мне на 2 размера больше, чем нужно. Но потом догадываюсь, что ее пожертвовал мне сам широкоплечий помощник шерифа. Не в силах противиться соблазну, я еду на ленд-крузере обратно в веселый уголок по старой Каттон-роуд, объезжая Элм-Хейвен. Никакой желтой ленты, запрещающей подъезжать к ферме, нет, поэтому я сворачиваю на подъездную дорогу. Как странно ехать такой знакомой дорогой, когда впереди нет дома. Все, что осталось от веселого уголка — кирпич и каменный фундамент, остатки одной закопченной стены кухни в 4 фута высотой и искореженная, обгорелая грязная масса, провалившаяся в открытый черный подвал. Огонь не пощадил ничего, и я удивлен, что нашелся ключ от ленд-крузера. Снег повсюду вокруг руин дома примят следами колес от машин и человеческими следами. Далеко за курятником и остальными сараями я вижу черный стальной скелет старого комбайна. Множество машин пропахало борозды в снегу, проезжая туда и сюда. Огромный амбар кажется беззащитным теперь, когда у него больше нет массивных ворот. Я даже и не думаю о том, чтобы выйти из машины. Когда я уже еду обратно по подъездной дороге, я слегка вздрагиваю при виде машины шерифа, поворачивающей с 6-го окружного. Я сдаю вправо, освобождая дорогу, и опускаю стекло, когда полицейская машина останавливается, и из нее выходит помощник шерифа Прессер. Он вглядывается через мое лобовое стекло с профессиональным любопытством полицейского, остановившего автомобиль.
«Уезжаете от нас, профессор Стюарт?»
«Да».
«Вижу, ваш компьютер работает».
Он кивает на ноутбук, раскрытый и включенный, лежащий на пассажирском сиденье. Он работает в режиме сбережения энергии.
«Мне всегда с трудом удается развернуть дорожную карту», — поясняю я и трогаю клавишу.
Скринсейвер исчезает, и на экране возникает Макнолиевская дорожная карта Соединенных Штатов. Мой путь со Среднего Запада в Мизулу отмечен яркой зеленой линией. Прессор смеется, потом вынимает длинный, завернутый в ткань предмет.
«Шериф МакКоун сказал, что я смогу застать вас здесь. Он сказал, возможно, вы захотите забрать это».
Разумеется, это вертикальный дробовик «Саваж». Скорее всего, даже только что вычищенный и смазанный, насколько я успел узнать шерифа МакКоуна.
«Нет», — говорю я, — «это мне не понадобится. Передайте шерифу мою благодарность и попросите его отправить ружье на полицейскую распродажу или еще куда-нибудь».
Прессер секунду выглядит смущенным, но затем отдает мне честь, касаясь края своего Стетсона, укладывает ружье на заднее сиденье своей машины и едет к веселому уголку, чтобы там развернуться. Я еду на юг по 6-му окружному шоссе, мимо старого дома дяди Генри и тети Лины, вверх по 1-му холму, мимо Страстного кладбища. Одинокая фигура торчит вдалеке за заметенными снегом надгробиями, хотя перед черными железными воротами не стоит ни одна машина. На человеке, кажется, военная форма, оливковая или хаки, и армейского образца шляпа. Я удостаиваю его только одним взглядом. Если здесь остались еще привидения, они уже не мои. Выезжая на дорогу Джубили-колледж, я решаю заглянуть напоследок в Элмхейвен, но потом отбрасываю эту мысль. Я еду по короткой дороге границы штата. Меньше чем через милю, на пересечении с шоссе 150А, я останавливаюсь и минуту жду, пока мимо проедет несколько грузовиков, направляющихся в Пеорию. Черный экран компьютера мигает. «Долго? Как ты думаешь?» «Дорога уже свободна, но я не еду. Я протягиваю руку и набираю». «Нет, недолго. Я уверен». «У меня имеется особый план на ближайшие недели и месяцы. Все время, пока Дейл будет восстанавливаться и выздоравливать, чтобы снова стать собой, я собираюсь не жить вместо него, ни в коем случае не жить вместо него, но сделать все от меня зависящее, чтобы его жизнь сдвинулась с мертвой точки. Полагаю, через некоторое время после возвращения я увижусь с Энн и с Мап и с Кэти. Надеюсь, я сумею сделать что-нибудь, чтобы помочь и при этом не навредить планам самого Дейла на этот счет. Его планов я еще не знаю. В ближайшей неделе я начну звонить в Принстон, переговорю кое с кем, затем дождусь, пока в трубке не раздастся голос Клэр, и тогда уже повешу трубку. Он не собирался ни о чем разговаривать с ней, но, возможно, Дейл будет лучше спать, когда вернется, если будет уверен, что она жива и здорова. И если дарованные мне недели, а это дар, полученный мною не просто так, ведь я сам дважды даровал Дейлу второй шанс. Если дарованные мне недели сложатся в месяц или два, думаю, я приступлю к работе над Дейловым романом. Описание солнечного света и лета, и детской дружбы сделаны им достаточно правдиво, но только все они слишком уж искренни. Намеренно серьезные и вычурные, как мне кажется. Наверное, я добавлю игровые моменты, а также тайны помрачнее и недомолвки помолчаливее, из тех, о которых побоялся или постеснялся рассказать Дейл. Может быть, я позабавлю самого себя, превращу это в ужастик. Дейл всегда сможет исправить потом, если твердо вознамерится внести вклад в литературу. Или, может быть, мы вместе, он и я, сумеем перекрутить реальность ленты Мёбиуса. Я пересекаю шоссе 150А, Поворачиваю направо и еду под горку мимо супермаркета «Квик», не оглядываясь. Шериф МакКоун залил мне бак под завязку, и даже с аппетитами этого механического чудовища я успею доехать до Дезмуана или даже дальше, прежде чем настанет время подумать об остановке. И вот уже шоссе 74 расстилается передо мной, прямое и свободное. Ведет на запад, и на запад я еду по нему. Читал Игорь Князев.